Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Референдум в Азербайджане решает, сможет ли Ильхам Алиев избираться президентом более чем на 2 срока. Суд высшей инстанции подтвердил приговор Яблочнику Ивану Большакову, обвиненному в нападении на милиционера во время санкционированной акции протеста. Американские законодатели принимают меры, чтобы не допустить выплаты бонусов менеджерам разорившейся страховой компании. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Азербайджане сегодня проходит референдум по внесению дополнений и изменений сразу в 29 статей Конституции страны. Уже в полдень председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов сообщил, что референдум можно считать состоявшимся. Практически все эксперты сходятся во мнении, что из предложенных поправок главной стала поправка об отмене ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов сообщил, что проведенный в Азербайджане референдум можно считать состоявшимся, поскольку уже в полдень в нем приняли участие более 32% избирателей. Для признания референдума состоявшимся необходимо участие 25% избирателей. По словам Мазахира Панахова, предварительные итоги голосования будут обнародованы сегодня ночью. Инициатива о внесении поправок в Конституцию страны принадлежит правящей партии «Новый Азербайджан», рассказывает наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу.
Как заявил член руководства этой партии Мубарис Гурбанлы, успехи экономического развития страны позволяют закрепить в Конституции нормы о социальном характере государства, повышении эффективности институтов власти, усилении защиты прав человека. Однако, как считают оппозиционные силы, истинной целью изменения Конституции является отмена ограничения на избрание одного лица президентом страны не более чем на 2 срока подряд. Противники референдума полагают, что отмена этого ограничения ведет Азербайджан к усилению авторитаризма. Венецианская комиссия Совета Европы признала предлагаемые нововведения в Конституцию Азербайджана как несоответствующие европейским демократическим стандартам.
Бакинский политолог Расим Мусабеков не сомневается, что референдум проводится только для того, чтобы позволить нынешнему президенту Ильхаму Алиеву баллотироваться на этот пост неограниченное число раз.
Фактически все остальные поправки – это фон для этой поправки, и вообще референдум инициирован именно для того, чтобы внести эту поправку в Конституцию. Все другие вопросы могли быть решены либо принятием законов в парламенте, есть специальная конституционная процедура, посредством которых они могли быть реализованы. Более того, они не столь необходимы вообще, чтобы их вносить в Конституцию. Практически это для того, чтобы создать, фон, а во-вторых, избиратели, у них будет целая простыня, в которой трудно разобраться. Есть общая рекомендация, да. Ну вот они везде поставят крестик, да, и вопрос, можно сказать, будет решен.
Так считает бакинский политолог Расим Мусабеков. На голосование вынесено 41 поправка к 29 статьям Конституции Азербайджана, подчеркивает политолог Евгений Кришталев.
Обращает внимание на одну поправку, и в реальности их 41 поправка Конституции идет в 29 статьях. Другие поправки, они достаточно есть, которые несут характер большей демократичности и такой причесывания Конституции в плане большего обращения к народу. Вот, в частности, предоставляет людям возможность, объединившись, выступить с какой инициативы на уровне государства. Другие поправки носят скорее редакционный характер, это изменение названий аппарата президента в администрацию, Национальный банк будет назван теперь Центральным банком, то есть технического такого характера. Все в основном сконцентрируются только на этой поправке. И если брать вот плюсы-минусы, то предполагать, что из-за того, что Ильхам Алиев будет баллотироваться 3-й или 4-й раз, я уверен, что Азербайджан не станет Зимбабве. При всем при том, что система сдержек и противовесов, которая имеется в азербайджанской власти, она будет достаточно адекватно себя вести. Власть решает вопросы своей устойчивости такими методами. Может, кому-то они покажутся недемократичными, но опять-таки это же будут выборы, то есть это же не будет то, что полномочия продлеваются, как, допустим, у Лукашенко. Это будут выборы, очередные выборы через 5 лет. Народ будет решать, захочет он видеть Ильхам Алиева во власти или нет, или будут какие-то альтернативные кандидатуры. Реакции общества на изменение системы политических отношений, она есть, она осталась, она существует. Ее никто не отменял.
Азербайджанская оппозиция полагает, что после проведения сегодняшнего референдума страна приблизится к авторитаризму. Слово главе общественного форума «Во имя Азербайджана» Эльдару Намазову.
Оппозиция выступила
была против данного референдума, потому что вынесенные на референдум вопросы, они являются, по сути, очередным шагом Азербайджана в сторону усиления авторитаризма и антидемократических условий нашей жизни. Особенно это касается снятия запрета на избрание президентом более двух раз какого-то конкретного лица. Мы считаем, что подобные ограничения, они были призваны как-то смягчить чересчур сильную президентскую власть в Азербайджане, которая доминирует над законодательной и над судебной властями. Фактически власти не дают возможности оппонентам все проводить митинги. Телевизионное время, отведенное на пропаганду, крайне ограничено. Раз в неделю на одном из телеканалов 10 минут выступления. И многие другие ограничения.
Говорил Эльдар Намазов. Политика официального Баку сегодня устраивает многих, полагает политолог Евгений Кришталев.
Достаточно сбалансированная политика, и она устраивает и Запад, и Россию. Если будет Ильхам Алиев баллотироваться еще раз, я не думаю, что у кого-то будут большие вопросы или претензии по этому поводу. Азербайджанское общество эта политика тоже устраивает. Есть конкретные примеры. Та же Грузия, та же Армения. То есть Грузия, ведя конфронтационную политику с Россией, сейчас в не очень хорошем экономическом положении, политическом положении. Ситуация с Арменией в другой стране, что в Армении лояльно России отдала за долги свою экономику. В этом случае в Азербайджане пока все достаточно спокойно и размеренно. Поэтому эта власть при всей возможной там, негативных всяких вариантов, опять-таки никакая власть не бывает там идеально там, для народа, она сохраняет свою способность управлять и свою способность удерживать ситуацию от негативного влияния и финансового кризиса, и каких-то других политических рисков.
Сегодняшний референдум несет в себе гораздо больше минусов, чем плюсов, утверждает глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджлум.
В Азербайджане вся политическая система стран разрушена. И в этом смысле единственным плюсом можно отметить то, что какая-то стабильность, скажем. Пусть она временная, пусть она мнимая такая даже на первый взгляд. Но минусы, в первую очередь, конечно, это шаг назад. Когда конституция страны уже подстраивается под интересы конкретного лица или очень узкой группы правящего клана. А второй минус, я бы сказал, то, что это фактически в плане демократизации страны, это большой шаг назад. То есть это, опять же, потерянная надежда на то, что вообще в стране что-то можно изменить. Получается, что все будет так, как оно есть и как оно было. Еще один большой минус – то, что на международном уровне складывается такое впечатление, что в Азербайджане все вроде бы с этим согласны, никаких протестов, никаких возражений. А значит, так оно и есть. И Азербайджан фактически продвигается в направлении центральноазиатских моделей – Узбекистана, Казахстана.
Так считает Арастун Оруджлу. Согласно официальным данным, в ходе референдума пока не было зарегистрировано серьезных нарушений закона. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург. Московский городской суд оставил в силе приговор одного из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову. В конце прошлого года районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. Журналистов Первого канала Ильхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили голодовку в знак протеста против нарушений их трудовых прав, заставили покинуть кабинет, где они забаррикадировались. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Европейский союз объявил, что готов оказать Абхазии помощь в реализации гуманитарных проектов, при этом речь о признании независимости республики не идет. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в этой стране в августе этого года. Глава правительства КНР Вэн Цзябао и северокорейский премьер Ким Ён Ир провели переговоры в Пекине. В волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. А в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 21 час сразу после новостей. Ну, продолжаем программу «Время свободы». Как вы только что слышали в краткой сводке последних известий, Московский городской суд оставил в силе приговор Ивану Большакову. Он отклонил кассационную жалобу его адвоката, заместителя руководителя московского отделения партии «Яблоко», которого приговорили к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в нанесении повреждений милиционеру во время акции протеста, не сомневался в отрицательном для себя решении суда. Он намерен отстаивать свою позицию вплоть до подачи жалобы в Страсбургский суд, рассказывает Максим Ярошевский.
Московский городской суд оставил в силе приговор Зюзинского суда, вынесенный в конце декабря прошлого года. Ивана Большакова осудили на 5 лет лишения свободы условно за то, что он якобы сломал руку подполковнику милиции Каплунову. В мае 2007 года молодежное отделение партии «Яблоко» участвовало в акции протеста жителей Южного Бутова. Во время санкционированного властями пикета Большакова задержали, а спустя некоторое время обвинили в том, что он сломал руку сотруднику милиции, дежурившему на протест. На мероприятии. Следствие шло 1,5 года, а осудили молодого оппозиционера по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Адвокат яблочника Елена Устинович на протяжении всего следствия пыталась доказать, что сломать ту часть руки, о которой идет речь, невозможно. Судью Зюзинского суда Москвы Леонида Чичко доводы не убедили. Итогом стал приговор яблочнику. Адвокат подала кассационную жалобу в Мосгорсуд, говорит Иван Большаков.
Пришлось рассмотрение нашей жалобы в ходатайство адвоката, которого еще раз попросила приобщить к материалам дела видеозапись, в которой было непосредственно видно, что меня задерживают совершенно другие сотрудники милиции, нежели потерпевший милиционер. Мосгорсуд отказался ее рассмотреть. Мы подаем жалобу в президиум Мосгорсуда, хотя на президиум Мосгорсуда никакой надежды нет. Затем мы будем подавать жалобу в Верховный суд, и если понадобится, то дойдем и до Европейского суда по правам человека, потому что основания для обращения в Страсбург у нас есть. Есть непосредственный факт фальсификации этого уголовного дела. В этом можно убедиться, если достаточно даже не специалисту прочитать то решение суда, которое было озвучено в Зюзинском районном суде накануне Нового года.
Оснований у защиты Ивана Большакова предостаточно, говорит адвокат молодого политика Елена Устинович.
У нас есть масса оснований для обжалования дальнейшего. Причем это не формальное основание, а действительно нарушение конкретных статей уголовно-процессуального законодательства. Обвинение абсолютно надумано, и ситуация, которая вменяется Ивану в вину, она нереальна. Не может человек, отмахнувшись, сломать руку другому человеку. Тем более конкретные косточки, так называемого лучезапястного сустава, вернее, шиловидного отростка лучезапястного сустава, механизм перелома которой совершенно иной. У нас есть масса заключений врачей, специалистов, которые говорят, что сломать эту кость можно только, если человек упадет на ладонь, отведенную в сторону, а ударив по ней, это нереально, невозможно. Медицина просто не знает такого механизма.
Иван Большаков не сильно рассчитывал на положительное для себя решение Московского городского суда. Остается надеяться на более высокие инстанции, говорит он. Бороться оппозиционер готов вплоть до подачи кассационной жалобы в Страсбургский суд по правам человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Следующие несколько минут нашей программы мы посвятим обсуждению политической ситуации на Украине. На местных выборах в Тернополе там недавно праздновали успех радикалы. Как движению «Свободу» удалось опередить блок Юлии Тимошенко и сторонников Виктора Ющенко? Будут ли усиливаться радикальные настроения во время кризиса, который, как мы знаем, особенно сильно ударил по украинской экономике? Эту тему мой коллега Виталий Портников сегодня в киевской студии «Радио Свобода» обсуждал с обозревателем газеты «Левый берег» Артемом Горячкиным и политическим консультантом Андреем Левусом. Фрагмент беседы мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Лично я не верю, но, в принципе, если допустить такую возможность, ну, максимум это будет небольшая фракция размером 18 депутатов, по примеру партии «Зеленых» в 1998 году. Почему? Потому что возьмем последние выборы 2007 года в Верховную Раду. ВО «Свобода» набрала 0,7% голосов. Для того, чтобы прийти в Верховную Раду, нужно ей в 4 раза улучшить свой показатель. За счет чего это сделать? Ну, в Западной Украине еще есть у них максимум ресурс. Это вот Львовская, Івано-Франковская области. Остальные западные области, Волынь, Черновицкая область, Закарпатье, это, скорее всего, проголосуют совершенно иначе, чем Тернопольская область, и там борьба может развернуться в том числе и с активным участием партии регионов, а не только между Свободой и БЮТ. А в Восточной области, там электоральная база этого объединения, ну, просто нулевая, там скорее следует ожидать появления местных вариантов Свободы, но, скажем, более левого толка или пророссийского, вот и все.
Как вы считаете, Андрей?
Ну, я считаю, что Свобода имеет потенциал для прохода в Верховный Совет Украины, но им для этого надо выйти за рамки региональной политики, за рамки узкого национализма и ориентироваться на постпомаранчевый электорат, поскольку электорат НУНС нашей Украины, Народной самообороны, уже разочаровался, и голосовать за БЮТ они не будут. Ну, и есть шансы, потому у Свободы, если они изменят свою политику.
Ведь я так понимаю, что Свобода — это же не единственная такая партия, которая может рассчитывать на этот электорат нашей Украины. Есть там Украинская народная партия, например. Есть много таких сил, более умеренных, чем Свобода. Почему тогда ей все лавры?
Дело в том, что Свобода дает четкий рецепт и четкие программные цели. У нее есть харизматический лидер. Они новые, хотя в политике они с 91-го года, и до Свободы была социал-национальная партия Украины, очень радикальные, с радикальными не только словами, а и действиями.
Там Тягнибока не было еще?
Он был, он был одним из идеологов партии и главных деятелей, но не главой партии. И в 2004 году была такая попытка стать такой правой партией европейского такого масштаба, там, европейского характера, где-то вариант австрийской партии Свободы. Выступление Тягнибока на горе Яварина, там, где он как раз заявил свои такие, что надо выгнать из Украины, извините за цитату, такую прямую москальскую и жидивскую банду, она как раз
это
показала...
Это была цитата на украинском языке, все равно ее не поняли российские слушатели.
Да. Она как раз показала, что он не готов еще быть не маргинальным политиком.
Напомню, что перспективы радикальных организаций на Украине, в политическом спектре Украины. В студии «Радио Свобода» обсуждали обозреватель газеты «Левый берег» Артем Горячкин и политический консультант Андрей Левус. С ними беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Московское время 17 часов и почти 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – страсти вокруг выплаты бонусов менеджерам разорившейся компании.
Уровень негодования гигантскими премиями, выплаченными своим работникам страховым гигантом AIG, достиг во вторник критической точки. Эмоции по этому поводу затмили почти все. Члены Конгресса обсуждали даже специальный законопроект, который бы позволил им лишить финансистов их премий, рассказывает Алан Давыдов.
Страховой гигант AIG, получивший от государства $170 миллиардов, выплатил своим избранным работникам $165 миллионов премиальных. Это сообщение генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Кома ошеломило и налогоплательщиков, и политиков. В письме в Конгресс Кома сообщает, что 73 руководящих сотрудников AIG, получившие в бонусах по миллиону и более, это те самые люди, которые своей деятельностью ввели компанию в сокрушительные убытки и поставили ее на грань краха. Формально премии были оговорены в контрактах этих специалистов, но видные законодатели от обеих партий не принимают это в расчет, поскольку компания выживает только за счет государственной поддержки. Не имея других возможностей заблокировать незаслуженное вознаграждение, законодатели разрабатывают карательные налоговые меры, чтобы востребовать выплаченные деньги назад. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли посоветовал руководству компании пойти по стопам японских руководителей, которые по кодексу чести в подобных случаях подают в отставку либо кончают самоубийством. Чего же больше в этом скандале? Желание вернуться к здравому смыслу или политике? С этим вопросом я обратился к политологу из университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Если бы политиками руководил здравый смысл, а не политиканство, не было бы столько шума. Почти все, что мы слышим в этой истории, результат политических игр. Безусловно, существует много проблем, связанных с AIG. То, что 80% ее активов сейчас владеет правительство, действующее в интересах налогоплательщиков, придает вопросу деликатный характер. Может сложиться впечатление, что сотрудники не работают больше на частную компанию, что они государственные служащие, которым не полагается таких огромных бонусов. Но не надо забывать, что хотя по решению Конгресса правительство оказало AIG финансовую поддержку, оно не национализировало ее. Суть в этом. Все остальное из области фантазий. Правительство в точности сущности знало, что делает. Оно знало о существовании контрактных обязательств компании по выплате бонусов ее руководителям. И весь шум среди законодателей сейчас направлен на то, чтобы отвести ответственность от самих себя. Хотя именно с их одобрения генеральный директор и другие высшие менеджеры компании AIG почти год назад были назначены правительством, чтобы делать то, что они делают сейчас. По мнению политолога, скандал с бонусами сотрудникам компании AIG способен сильно подорвать политическую репутацию президента Барака Обамы, инициативы администрации которого по щедрому субсидированию финансовых компаний вызывают все больше раздражения среди американских налогоплательщиков.
Рассказывал Алан Давыдов. Недоумением и скептическими комментариями были встречены американскими наблюдателями заявления президента России о планах перевооружения российской армии и обновления ее ядерного оружия. Удивила неготовность России позаботиться о своей армии и ее вооружении. Удивила мотивировка, опасность со стороны НАТО и момент, выбранный российским президентом, лишь через день после обнародования в Вашингтоне рекомендации авторитетной комиссии, посоветовавшей Белому дому расширить сотрудничество с Кремлем ради обеспечения международной безопасности. За явно недружественным в глазах многих заявлением из Москвы последовала крайне необычная реакция пресс-секретаря Белого дома, который заверил, что слова президента России были предназначены для внутрироссийской аудитории, и они не должны беспокоить Вашингтон. Президент Обама, по словам представителя Белого дома Роберта Гиббса, готовится к встрече с президентом Медведевым на встрече Большой двадцатки. Вместе с тем Гиббс напомнил, что НАТО – оборонительная организация, которая не представляет угрозу России, и увязывать ее расширение с модернизацией российских вооруженных сил нет оснований. В отличие от официального представителя Белого дома, попытавшегося нейтрализовать негативную коннотацию заявления президента России, многие американские комментаторы считают, что конфронтационный тон российского лидера хорошо иллюстрирует опасности, которыми чревата стратегия сближения с Россией. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. На мой взгляд, американская политика в отношении России вышла за пределы объективной реальности и перенеслась в мир фантазии. Представление о том, что заявления, которые российское руководство использует для домашнего потребления, не имеют отношения к реальной стратегии Москвы, попросту смешны. Если в действительности общественное мнение России приветствует перевооружение страны и требует от правительства занять жесткую позицию в отношении к США, то это именно то, что Кремль и будет пытаться сделать. На таком фоне смешно надеяться на то, что благодаря дружественным жестам, улыбкам или уступкам мы сможем установить с Россией добрые союзнические отношения. Как все же может выглядеть российская стратегия администрации Барака Обамы? Вашингтон, я думаю, будет пытаться идти по пути сотрудничества до тех пор, пока тупиковость подхода, основанного на доброжелательности, не станет очевидной. А произойдет это скорее рано, чем поздно, когда Белый дом осознает, что на уме у Кремля противостояние. Тогда ему придется отказаться от уступок, а Москва может не поверить, что это серьезно. И тогда подобная стратегия может повлечь конфликт. Такова американская реакция на российские заявления о намерении перевооружить армию и обновить ядерный арсенал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено также, что миротворческая операция в Приднестровье будет проводиться под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Журналистов Первого канала Ильхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили голодовку в знак протеста против нарушений их трудовых прав, заставили покинуть кабинет, где они забаррикадировались. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Московский городской суд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову в конце прошлого года. Районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Европейский Союз заявил,
заявил, что готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов. При этом речь о признании независимости республики не идет, заявил специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семнеби после переговоров в Сухуми с абхазским руководством. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в этой стране в августе этого года. Премьер Госсовета КНР Вэн Дзябао и северокорейский премьер Ким Йон Ир провели переговоры в Пекине. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал Турцию объявить амнистию курдским сепаратистам. В Великобритании признан невиновным человек, отсидевший в тюрьме 27 лет. В 1979 году его осудили за убийство и изнасилование. Невиновность установлена на основе анализа ДНК. Йозеф Фрицель, 24 года насиловавший свою дочь, признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии. Конституционный суд Мадагаскара постановил считать законной смену власти в стране. В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела о массовом заболевании легионеллезом в городе Верхняя Пышма предъявлено два обвинения. В июле 2007 года от пневмонии и лихорадки, вызванной так называемой болезнью легионеров, умерли 5 человек. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Обвинения предъявлены бывшему главному инженеру Свердловского филиала территориальной генерирующей компании номер 9 и главному инженеру управления тепловыми сетями. Именно эти два человека, по мнению следствия, отвечали летом 2007 года за качество и подачу горячей воды в водопроводную систему Верхней Пышмы. Обвинение предъявлено по 236 статье Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание и смерть двух и более лиц». В Верхней Пышме от болезни умерло 5 человек, потерпевших гораздо больше. Говорит старший помощник руководителя следственного управления по связям со средствами массовой информации Ирина Кокорина.
В качестве потерпевших по делу признано 66 человек. В качестве потерпевших и свидетелей допрошено около 200 человек. По уголовному делу было назначено порядка 100 экспертиз, в том числе 17 из них было комплексных. Также вызвало длительное расследование по уголовному делу проведение экспертизы в Институте по защите гигиены окружающей среды имени Сытина в городе Москве.
Массовое заболевание верхнепышминцев, так называемой болезнью легионеров, в форме пневмонии и лихорадки, случилось в июле 2007 года. Тогда, за 16 дней, в больнице оказалось почти 100 человек. Среди предполагаемых причин произошедшего называли версии вредоносных выбросов, попадания в воду отходов химического производства и даже намеренного отравления воды. Правда, специалисты очень быстро разобрались в истинных причинах заболевания. Глава Свердловского Роспотребнадзора Борис Никонов докладывал уже через неделю после вспышки.
В водопроводных сетях Верхней Пышмы 9 положительных анализов на легионеллы в 3 смывах из душевых сеток в очагах. И 1 результат классической пробы, то есть живой легионеллы из системы горячего водоснабжения. Можно говорить о том, что причиной заболеваемости людей явилась горячая вода, которая в течение 10 дней находилась в трубах горячего водоснабжения.
Ни в ТГК-9, ни в тепловых сетях предъявление обвинения пока не комментируют. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После того, как они и их адвокаты ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет передано в суд. 236-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Быстрее всего глобальное потепление наступает в Антарктике. Гнев и враждебность провоцируют сердечные заболевания. В течение 21 века уровень воды у северо-востока США вырастет на 30 сантиметров, а максимум интеллектуальных способностей достигается в 22 года. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его подготовил и представит мой коллега Владимир Губайловский.
Международная группа ученых, ведущая исследования в рамках долговременной экологической программы, опубликовала результаты исследований, которые велись на Антарктическом полуострове. Этот полуостров выдается далеко на север от материка. За последние 50 лет зимняя температура здесь росла в 5 раз быстрее, чем в среднем на Земле. По оценкам ученых, за это время температура выросла почти на 3 градуса. Это привело к тому, что виды, широко распространенные на полуострове, такие как пингвины Адели и океанский криль, обитающие в прибрежных водах полуострова, уже вытесняются другими. Здесь, в частности, селятся виды пингвинов, которые избегают жить на льду. Медики из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что агрессивный характер управления подчиненными серьезно угрожает самому начальнику. Ученые наблюдали более 40 человек, анализировали характер их поведения и состояние сердца. Медики пришли к выводу, что у тех наблюдаемых, которые проявляли в своей повседневной работе раздражение и враждебность, вероятность сердечных заболеваний повышается на 20%. Ученые подчеркивают, что гнев – это не разрядка, а тяжелый стресс, и если стрессы накапливаются, они приводят к сердечному заболеванию. Климатологи из Университета Флориды считают, что одним из наиболее опасных мест в мире в течение 21 века может стать северо-восточное побережье Соединенных Штатов. По оценкам ученых, к 2100 году уровень океана в этом регионе вырастет примерно на 30 сантиметров. Уровень воды будет расти значительно быстрее, чем в среднем в мировом океане. Это связано с тем, что при росте температуры воды и воздуха нарушится циркуляция течений в Северной Атлантике. По оценкам ученых, рост уровня воды будет угрожать Нью-Йорку и другим густонаселенным районам Соединенных Штатов. Психологи из Университета Вирджинии протестировали умственные способности более 2000 мужчин и женщин различных возрастов. Участникам тестов были предложены задачи на запоминание, пространственное воображение и логическое мышление. Ученые пришли к выводу, что максимума интеллектуальные способности человека достигают в 22 года. Затем интеллект работает менее интенсивно, но снижение его способностей компенсирует опыт.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. В эфире рубрика «Мировая политика». В Израиле сделан важный шаг к формированию кабинета министров. Бенямин Нетаньяху, лидер правоцентристской партии Ликуд, предложил место министра иностранных дел чрезвычайно консервативному политику Авигдору Либерману. Таким образом, закреплен блок Ликуда и возглавляемый Либерманом партией «Наш дом Израиль». Критики обвиняют Либермана в расизме из-за его антиарабских высказываний. Кабинет должен быть сформирован к 3 апреля. О новом израильском кабинете министров мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским востоковедом профессором Ириной Звегельской.
Парадокс ситуации заключается в том, что можно согласиться со всеми этими оценками, но одновременно, я думаю, что это никак не скажется на мирном процессе, потому что мирного процесса реально не было и при Кадиме, которая пришла к власти в свое время совершенно иными лозунгами и подходами. И также продолжалось строительство поселений, и была война в Газе, и была война перед этим в Ливане, и еще была война в Газе. Я не могу сказать, что этот период правления, он принес какие-то прорывы на израильско-палестинском направлении. И, естественно, нет основания ожидать этого от правительства во главе с Ликудом.
Правительство во главе с Ликудом будет правоориентировано, но именно с этим правительством придется иметь дело новой администрации Соединенных Штатов Америки, а уж у Барака Обамы есть свои планы и свои виды на Ближний Восток и на израильско-палестинский конфликт.
Это правда, но все-таки несмотря на то, что президент может оказывать определенное воздействие на Израиль, вынуждая его к принятию каких-то решений, тем не менее ожидать, что этот фактор изменит что-то принципиально и даст возможность достичь какого-то прорыва, я не могу. Кстати, кстати, вот даже визит госпожи Клинтон в качестве госсекретаря в Израиль, когда она сказала, что да, конечно, мы поддерживаем принцип двух государств для двух народов, и добавила, если вроде это будет устраивать израильское общество, израильское правительство. Да, я понимаю, что это было спонтанное заявление, очевидно, она как-то не очень продумала, что она сказала, но при таком подходе, естественно, это будет интерпретировано, когда принцип, от которого, кстати, даже Ликут не отказывается громко и говорит, что мы понимаем, что принцип хороший, но самое главное, что это будет интерпретировано как возможность проводить ту политику на территориях, которые, собственно, и проводят.
Одновременно с этим Хавьер Солана, который отвечает в Европейском Союзе за международную политику, предупредил Израиль, что если Израиль хочет, чтобы его по-прежнему поддерживали в международном плане, и в частности Европейский Союз, он должен именно работать в направлении вот создания двух государств на территории Палестины. Не грозит ли все-таки в таком случае, если внешняя политика Израиля, которую будет возглавлять Авигдор Либерман, будет такой, как сейчас ожидают, не грозит ли Израилю просто международная изоляция?
Все-таки Авигдор Либерман, когда он займет пост министра иностранных дел, будет вести себя несколько иначе. И, очевидно, изменится и риторика, изменится как-то поступки. Кроме того, мы должны рассматривать его линию в контексте общего подхода правительства, в контексте, прежде всего, подхода Ликуда. Что касается подхода Ликуда, то я еще раз говорю, они не отказываются от принципа «два народа, два государства». Сейчас Нетаньяху и его советники говорят о том, что главное, что нужно сделать, это начать с ситуации, так сказать, на месте, это нужно улучшить экономическое положение на Западном берегу, социальную ситуацию, а потом мы сможем продвигаться по пути переговоров. То есть формально Израиль не будет вступать в какой-то конфликт с международным сообществом, с квартетом, с Соединенными Штатами и так далее. Вопрос в другом. Насколько это все реалистично, тот принцип, который продолжает поддерживать и международное сообщество, и формально поддерживает Израиль?
Давайте от внешнеполитического аспекта перейдем к внутренней политике. Насколько такое явление, как партия «Наш дом Израиль» и ее лидер, ну, скажем так, отражает нынешние социальные процессы или социальное расслоение, или социоэтническое расслоение в современном Израиле? Все-таки бывший вышибала в ночном клубе в Молдавии – это фигура новая для израильской политики.
В политику приходят люди разные. И Израиль в данном случае не является исключением. А если мы подумаем о том, что привлекло, собственно, в призывах НДИ, какие элементы программы этой партии стали привлекательными для избирателя, все-таки 15 мест – это очень много для такой партии, то мне кажется, что, обращаясь к русскоязычному сегменту израильского общества, эта партия подчеркнула очень важный момент. Она сказала, что будет бороться за возможность заключения светских браков. Для русскоязычной общины это вопрос номер один. Там достаточно много людей, которые имеют смешанные браки, там достаточно много людей, которые не могут доказать, что они по Галахии являются евреями. И это вопрос просто выживания для многих людей, очень важный. И второй момент, эта партия позиционирует себя как партия, которая борется за безопасность. И если мы посмотрим на расселение русскоязычной общины, то многие находятся как раз в тех зонах, которые подвергаются постоянным обстрелам. Поэтому, мне кажется, программа партии, да, очень жесткая, да, с элементами, так сказать, расизма, во всяком случае, в высказываниях отдельных ее лидеров, она, тем не менее, очень четко была направлена на своего избирателя. Этот избиратель ее поддержал. И она не столь однозначна, как иногда нам кажется, потому что идея светского брака, это означает, что партия готова потеснить ортодоксов, готова потеснить вот этот вот религиозный сектор. Это очень важно.
С профессором Ириной Звигельской беседовал Кирилл Кобрин. В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено, что миротворческая операция в Приднестровье будет проводиться под эгидой ОБСЕ. Журналистов Первого канала Ильхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили голодовку в знак протеста против нарушений их трудовых прав, заставили покинуть кабинет, где они забаррикадировались. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направив
рассмотревших иски в Страсбург, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Московский городской суд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову в конце прошлого года. Районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок – отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Европейский Союз готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов. При этом речь о признании независимости республики не идет, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семнеби после переговоров в Сухуми с абхазским руководством. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс-Хефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в августе. Глава правительства КНР Вэнь Цзябао и северокорейский премьер Ким Йон Ир провели переговоры в Пекине. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал Турцию объявить амнистию курдским сепаратистам. В Великобритании признан невиновным человек, отсидевший в тюрьме 27 лет. В 79-м году прошлого века его осудили за убийство и изнасилование. Невиновность установлена на основе анализа ДНК. Йозеф Фрицель, 24 года насиловавший свою дочь, признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». В концертном центре Павла Слободкина в Москве сейчас идет фестиваль «Классика на Арбате». Этим вечером в его программе московская премьера концерта для альта с оркестром «Трансформация души». Композитор Михаил Броннер, оркестр «Времена года», солист, лауреат международных конкурсов Михаил Березницкий. С Михаилом Березницким побеседовала моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Сочинение Михаила Броннера посвящено Михаилу Березницкому. К нему-то я и обращаюсь с вопросом. Произведение, посвященное какому-то человеку. Тут же могут быть разные вещи. Я могу просто с вами дружить и, написав какое-то произведение, посвятить его такому-то человеку. Я могу очень любить музыканта и посвятить ему сочинение в надежде, что он когда-нибудь исполнит это сочинение. Или же сама по себе идея этого произведения связана с человеком, которому оно посвящено. Как вы понимаете, какой случай ваш?
Несколько из этих случаев. Ну, у нас хорошие отношения с Михаилом Броннером, хотя мы недавно знаем друг друга. Где-то год назад я исполнил его камерное произведение для альта и литавр. И потом была премьера, альтовый концерт написал Ефрем Подгаец. Наверное, Броннер тогда замыслил вот это вот произведение. Потом я сыграл, ему понравилось. Мне кажется, что Броннер писал, как и Подгаец. Они писали концерт под меня, потому что... Сейчас буду хвастаться немножко, можно? Но немножко я, наверное, продвинутый технологически, как альтист, потому что я еще и скрипач. Какие-то вещи, которые могу сыграть я, несколько человек могут, наверное, сыграть.
А что значит технологически продвинутый?
Технически. Просто для меня не существует каких-то пределов, и я не отказываюсь играть какие-то вещи, которые совсем сложные. Для меня это азарт даже какой-то. Вот. Поэтому концерт еще в этом смысле, может быть, писался с расчетом на меня, потому что есть места, которые сложные просто технически. А, ну, кстати, концерт Броннер посвятил после мировой премьеры, а не до. То есть это не было какой-то вот «я тебе посвящу, а ты сыграй».
Миш, теперь я себе позволю прочитать бумагу, которую я получила по поводу произведения «Трансформация души».
Ага.
Обыкновенно для музыкантов это бывает большим сюрпризом такого рода анонса. Сочинение условно делится на две части. Вначале как бы возникает состояние души ребенка, робко вступающего в прекрасный мир и постепенно познающего его гармонию и красоту. Ребенок взрослеет, чувства сначала робкие, становятся все более яркими и сильными, но вдруг в его жизнь врывается что-то темное и страшное. Тьма все сильнее охватывает душу, разрушая и опустошая ее.
Там, конечно, есть правильно две стороны. Есть душевное начало, и то, что врывается, это правильно. Там есть что-то такое страшная, да? Не знаю, про ребенка я не думал вначале совсем. Там как бы очень такая лирика, теплое человеческое вот начало. Очень красиво, именно для альта написано. Я люблю, когда чувствует мой инструмент, да? Вот, Брунер очень хорошо его чувствует. И это именно альтовое, вот, которое очень близко к голосу, какому-то вокалу. А в конце я бы не был таким пессимистом. Мне кажется, что все-таки заканчивается все каким-то просветлением.
Понятно, сама по себе идея столкновения светлого и темного, божественного и дьявольского. А с другой стороны, как-то мне сложно очень поверить, чтобы он именно заканчивал таким прям ужасом, надежды нет.
Нет, нет, это не его стиль. И ему кажется, может быть, что ужасом, но вот со стороны... Мне кажется, это просветление, возвращение к лирике. Нет, нет какого-то такого, что все закончилось, нет.
Утром больше света, поэтому послушаем самое начало сочинения Михаила Бронера «Трансформация души».
Лауреатом международных конкурсов Михаилом Березницким беседовала моя коллега Марина Тимашева. В конце ее репортажа вы услышали фрагмент сочинения концерта для альта с оркестром «Трансформация души» композитора Михаила Бронера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли ситуацию в регионах возможность выдвигать на губернаторский пост кандидата партии, победительницы местных выборов? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 53 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а тема этой части – оптимизм американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему оптимизм не подвластен рецессии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мексиканские наркокартели распространяются по Соединенным Штатам, предупредили представители американских правоохранительных служб на специальных слушаниях в Конгрессе. Масштабная кампания мексиканской армии против наркомафии в приграничных США районах заставила картели искать убежище в Соединенных Штатах. По последним данным, их вооруженные группы действуют в 230 американских городах. Похищение мексиканцев, живущих в США ради выкупа, стало одной из важных статей их доходов в дополнение к торговле наркотиками. Согласно американским спецслужбам, война с наркокартелями, ведущаяся мексиканским правительством, может привести к дестабилизации Мексики. На этот случай американское правительство и Конгресс готовят масштабный план охраны южной границы с возможным привлечением для выполнения этой задачи американской армии. Американская столица стала жертвой эпидемии СПИДа, с тревогой заявили эпидемиологи. По их подсчетам, 3% населения Вашингтона, миллионного города, инфицированы вирусом иммунодефицита человека. Прежде всего, эта эпидемия задела афроамериканцев, которые составляют чуть больше половины населения. Уровень заражения в их среде достиг 6,5%. Главный источник распространения инфекции – однополый секс. Реальный уровень заражения может быть гораздо выше, потому что многие из вашингтонцев избегают
избегают тестирования, страшась столкнуться с пугающей реальностью, говорят специалисты. По их словам, главным способом борьбы с эпидемией СПИДа является пропаганда безопасного секса. Конгресс в несвойственной для себя манере даже пошел на особые расходы. Он выделил средства на приобретение презервативов для бесплатного распространения в столице, одноразовых шприцев для наркоманов и закупку лекарств. В то время как события последних недель ударили по популярности президента Обамы, то есть эпоху обожания сменила эпоха сдержанного одобрения, традиционный оптимизм американцев пока проходит испытание рецессии гораздо успешнее, чем президент. Близкая к рекордной безработице не отняла у людей веру в будущее, рассказывает Ян Рунов.
Несмотря на экономический кризис, присущий американцам оптимизм возвращается. Большинство надеется, что Обама сумеет улучшить ситуацию. Но при этом на вопрос, за кого вы думаете голосовать в будущем году на промежуточных выборах в законодательное собрание, за республиканцев или за демократов, количество сторонников тех и других оказалось равным по 42%. Почему? На этот вопрос социолог-республиканец Гленн Болгер ответил. Заметно беспокойство людей, вызванное колоссальными расходами, запланированными президентом и демократами в Конгрессе. Поэтому, как мне кажется, избиратели теперь больше заинтересованы в балансе сил в Конгрессе. Но Америка желает Обаме успеха, и потому 59% одобряют то, что он делает. Некоторый сдвиг произошел во мнении независимых избирателей, не принадлежащих ни к одной партии. Сдвиг настораживает демократов и радующий республиканцев, Гленн Болгер говорит. Обнадеживает в нашем опросе то, что среди независимых избирателей рейтинг Обамы опустился ниже 50%. Один из таких независимых, Пол Пиз из Пенсильвании, поясняет. Он явно делает не то, что мы ожидали. Мы надеялись, что Обама использует либеральную платформу, чтобы быть избранным, а потом он станет центристом. Но он совершенно очевидно не центрист. Мне кажется, курс, которым он идет, не для нас. Тем не менее, независимые сочувствуют Обаме, получившему экономический кризис в наследство от Буша. Джиэн Драско из Пенсильвании говорит. Когда он много обещал, экономические проблемы еще не висели таким грузом на его плечах. У него сейчас ЧП. С тем, что в стране ЧП и что экономическое положение тяжелое, согласно подавляющее большинство американцев. Только 3% опрошенных заявили, что в Америке все нормально. 30% назвали положение не очень хорошим, а 66% просто плохим. Но при этом американцы остаются оптимистами и верят, что вот-вот станет лучше.
На этой оптимистической ноте мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – проблемы российской журналистики, в частности, уволенные журналисты Первого канала сегодня объявили голодовку, требуя выполнения своих прав, выполнения трудового законодательства, о том, что же произошло. Подробный рассказ в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Журналисты Первого канала объявили бессрочную голодовку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Вячеслав Лысаков. Почему автомобилисты доехали до Конституционного суда?
В блогах Свободы.
Экономист Сергей Алексашенко о роли Бабы-Яги в российской экономике.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.
7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».